сказано, но говорит Москва. Журналистка Ксения Собчак.
Это стоит воспринимать как некую продуманную кампанию по моей дискредитации и каким-то странным информационным вбросам. Этот канал фейк. Я уже опровергала информацию, связанную с выборами президента. Мы говорили, что я против того, чтобы от моего лица какие-то непонятные люди делали подобные вбросы. Это странная, нелепая ситуация, призванная в очередной раз создать кампанию по дискредитации. Я человек независимый. Я ни с кем, ни в какие договорные матчи не играю. Если я когда-нибудь решу заниматься политической деятельностью, то это будет мое личное самостоятельное решение. Огромное количество внутренних каких-то боев и интриг происходит сейчас в окружении президента, в администрации президента в связи с предстоящими выборами. Как я думаю, что, скорее всего, кто-то в администрации президента занервничал и решил вот таким способом упредить любые действия на всякий случай.
Сказано, но говорит Москва. Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый вечер. Программа «Своя правда». В Москве на Садовом кольце установили памятник советскому конструктору Михаилу Калашникову. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Московской городской думы и корпорации «Ростех». Проект архитектурно-художественного решения скульптурной композиции подготовил народный художник России Салават Щербаков. Проект памятника был представлен президенту Путину, министром культуры Владимиром Мединским. Это было 20 сентября 2016 года во время посещения Путиным концерна «Калашников» в Ижевске. После этого Российское военно-историческое общество запустило акцию по сбору средств на создание скульптуры. Президент Путин подписал указ о праздновании столетия со дня рождения Михаила Калашникова, который будут отмечать в 2019 году. Ну а 19 сентября 2017 года памятник Михаилу Калашникову в Москве был открыт. Вам нравится этот памятник? Об этом мы будем сегодня говорить. Памятник на Садовом кольце. В нашем интернет-канале в Телеграме «Говорит Москва» уже идет голосование. Вам нравится эта скульптура? Да, нравится? Нет, не нравится? А почему нравится? Об этом более подробно мы будем говорить в рамках программы «Своя правда». Участники дискуссии, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Юрий Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И председатель клуба муниципальных депутатов Москвы Зоя Шаргатова. Зоя Ивановна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948. Это телефон, код города 495. СМС-портал работает. Вы можете писать на номер +7 925 48 94 8 и через Телеграм «Говорит МСК-бот». Российское военно-историческое общество было инициатором, поэтому, Юрий Никифоров, прошу вас начать.
Нравится мне или не нравится памятник?
Этот памятник уместен в этом месте, такой памятник, ну и так далее.
Я полагаю, что постановка вопроса, конечно, она выглядит странновато, потому что вот это вот нравится или не нравится, это все-таки... Девочки могут рассуждать о том, какой мальчик им нравится или не нравится, да? А если серьезные люди, кто занимается искусством, судят о художественных достоинствах этого памятника, то это тоже отдельный, наверное, разговор. И я, скажем, не искусствовед и не разбираюсь в скульптуре. Поэтому, как я могу сказать, нравится он мне или нет? То есть лучше говорить о смыслах вокруг этого
памятника. Давайте говорить о смыслах, да? Конечно.
Но я полагаю, что вот эти практики коммеморации, увековечения великих людей нашего прошлого, а великий изобретатель Михаил Тимофеевич Калашников, безусловно, заслуживает увековечения, эти практики, они помогают нам выжить, они помогают нам продлить существование суверенной российской государственности в 21 веке. И в этом смысле, ну, я не знаю, какие могут быть претензии к самой идее установки такого памятника. Тем более, что у нас юбилей, тем более, что у нас новый виток различного рода санкции и напряжение вокруг наших границ, в том числе и военная угроза все время возрастает, и нам знать свою военную историю, уважать традиции этой военной истории, понимать, что русским оружием не только же автомат Калашникова можно вспомнить, да, а и танк Т-34, да, если мы говорим о Великой Отечественной войне, а можно продлить эту линию вглубь в прошлое, это все то, благодаря чему мы сохраняем до сих пор способность, возможность, лучше сказать, да, жить в независимой, суверенной державе.
Это Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, председатель клуба муниципальных депутатов Москвы Зоя Шаргатова. Прошу вас.
Ну, если отвечать на ваш вопрос, нравится или не нравится,
уместен, сам неуместен,
памятник,
своевременен, не своевременен,
произведение искусства, скажем так, то здесь я как бы не согласна с моим оппонентом. И считаю, что мы живем в этом городе и имеем право судить и говорить, нравится, не нравится. Мы же будем всю оставшуюся жизнь ходить по Садовому кольцу и смотреть на этого истукана. Согласитесь, что это, ну, как бы вполне уместно каждого москвича спросить, нравится вам памятник или не нравится. Я согласна с тем, что вопрос вполне правомерный. Но если говорить о смыслах, и как бы здесь разные есть аспекты, кроме оценки самого памятника, есть вопрос о значении такого предмета, как автомат Калашников, и может ли он служить культурным брендом и культурным символом России, прилично ли это для большой страны. И еще один аспект, мне бы тоже хотелось его как-то его обсудить, это вот личность и история самого изобретателя Михаила Калашникова. Значит, что касается памятника, непосредственно памятника, значит, с моей точки зрения, должен проводиться открытый конкурс. Это все-таки, ну, явление, да, явление декоративного искусства, и должны участвовать многие творцы. У нас в Москве большое количество, ну, известных скульпторов, выдающихся, которые могли бы поучаствовать и предложить свои варианты такого памятника. Я, например, читала отзывы людей вот профессионального сообщества, они очень недовольны. Это был закрытый конкурс. И выбирали из одного творца, из одного скульптора. Хоть он, конечно,
так, может быть, в этом и
уважаемый.
Проблема, что никто больше не представил свои проекты.
Слават Александрович, это был закрытый конкурс. Если бы это был открытый конкурс, то люди бы могли представить свои варианты. А мы бы уже выбирали. Или к специальной комиссии выбирала. И там Академия художеств у нас есть. Да мало ли что. Поэтому...
Но согласитесь, это же претензии не к памятнику, а это претензии к некой процедуре, которая вам кажется недемократичной.
Да, практика, установки.
А мы договорились говорить о памятнике.
Памятников. Ну, поэтому он получился не такой хороший, потому что не было открытого конкурса, не было возможности выбора. Владимиру Владимировичу Путину один ли вариант представили памятник или несколько, он выбирал из скольки-то. Даже этого мы не знаем. Не говоря же о том, что не было никакой профессиональной, судя по всему, никакой профессиональной оценки профессионального соревнования.
Не было. Вы начали говорить о том, что для начала хотелось бы поспорить по поводу того, насколько справедливо ставить памятник автомату. Вам кажется, это несправедливо?
Это уже вопрос смыслов, да, вопрос смыслов. Вот уважаемый министр культуры назвал, значит, автомат Калашникова настоящим культурным брендом России.
Мне кажется, он говорил о Калашникове, а не об автомате.
Автомат Калашникова, ну... Здесь творец и его, как бы, творение неразделимы. Значит, с моей точки зрения, это совершенно не вполне достойный символ. Это аналогично там водке и самовару. То есть даже, может быть, водка как культурный бренд России, может быть, он тоже известен в мире, но мы же, в общем, этим не сильно гордимся. И то, такая же история с автоматом Калашником. Это орудие убийства. Какой месседж хочет Россия принести миру? Что она, как бы, ее символ убивать и разрушать, ну, это совершенно недостойно для нашей страны, культурной страны история.
Зоя Шаргатова, председатель клуба муниципальных депутатов Москвы, Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества. Не только Зоя Шаргатова, уже несколько человек написали о том, что, мол, именно вопрос в том, что в этом памятнике фигурирует автомат. Это проблема?
Но прежде всего, мне хочется выразить сожаление по поводу того, что мы все время думаем, и вот сейчас это же мысль прозвучала, мы все время думаем о том, как Россия покажется в мире. Но в первую очередь эти вещи, вот установка памятников, они делаются для нас, для нашего общества, для современной молодежи, которая, как показывает многочисленная практика работы со студентами или школьниками, очень плохо ориентируется в важнейших событиях нашего исторического прошлого. Система образования не обеспечивает сегодня достаточное качество вот этого передачи некоего культурного наследия. И что нам стесняться перед иностранцами? Да, это наш автомат, да, мы его продаем по всему миру. В этом нет никакого повода для того, чтобы, ну, как-то пытаться этот факт стесняться тут нечего, на мой взгляд. Да, ну что, собственно, почему это не Россия? Да, водка тоже имеет некое, наверное, мифологическое такое у нас представление существует, что водка связана каким-то образом с Россией, как страной, потребляющим этот продукт и производящим его.
Ну, один из наших слушателей уже написал, что есть город Глазов, в котором есть памятник водки. Так он утверждает.
Да, но памятники... Ну, где-то есть музей русской водки в Измайлово. Иностранцы любят туда ходить, я знаю. Но это символ совершенно другого порядка и уровня. Соответственно, он находит свое воплощение в каких-то вот таких средах, как этнографический заповедник, который в Измайлово устроен. А это символ мировой в том смысле, что весь мир пользуется автоматом Калашникова, если их произведено 70 миллионов штук за время его, прошедших со времени его изобретения, и в любой стране им пользовались, и пользовались, видимо, эффективно, но для них этот автомат... В частности, он свидетельство, когда солдат, борющийся против колонизаторов где-нибудь в Африке, сжимал его в руках, он знал, что есть такая страна, Россия, в которой высокий уровень науки и техники, позволяющий делать эти произведения. И в итоге наша страна продвигалась и прославлялась, да? Не говоря уже о том, что если это оружие передавалось, допустим, по лицензии Вьетнаму ради борьбы с американской агрессией, то это приобретало дополнительный гуманитарный смысл, да, в рамках, и это оружие, оно помогало людям бороться за свою свободу, за свою независимость против агрессора. И Россия в итоге приобретала еще и некий позитивный образ защитника этого малого народа.
Это Юрий Никифоров, Зоя Шаргатова. Очень многие пишут о том же, о чем говорил сейчас Юрий Никифоров. Вот 159-й. На нас всегда нападали, и это не символ насилия, а символ защиты. Теперь 569-й пишет. Автомат Калашникова – это величайшее техническое явление. Убивает не оружие, а человек, если что, об этом пишет 550-й. Правда, Лизерок, например, и вот 955-й пишут, мол, Соединенные Штаты же не ставят памятники атомной бомбы, но все-таки техническое явление, мы этим гордимся.
Я категорически против, чтобы, как говорит Юрий Александрович, значит, давать молодежи такие примеры для воспитания, да, водка, автомат Калашникова, что это такое за примеры для подражания, что это за символы России. Нехорошее сочетание, нехорошее
памятники
явление.
Памятники Катюшам, царь-пушка.
Ну, царь-пушка – это вообще просто памятник, ни о чем. Дело не в этом. Это автомат Калашникова – это орудие убийства. И то, что их произвели там за 60 лет 70 миллионов штук, как раз наводит на мысль о том, что это хороший коммерческий продукт. К защите Отечества как бы особого отношения автомат Калашникова не имеет. Он появился уже после Великой Отечественной войны.
Любое оружие имеет отношение к защите Отечества.
И оно хорошее, хороший коммерческий продукт,
отлично продается. И то, которое сейчас производят, его не применяют пока.
И я вообще подозреваю, что установку памятника, ну, так уж абстрактно говоря, пролоббировали люди, которые неплохо зарабатывают на торговле оружием. Автомат Калашникова – хороший коммерческий продукт. Я с этим согласна, но делать его символом патриотического воспитания, символом, пример подражания для молодежи, если уж говорить о творцах реально там оружие, которое защитило нашу страну, там защитило мир, оружие сдерживания, то где памятник, например, не знаю, академику Харитону?
Надо
где
поставить.
В Москве 7-метровый памятник академику Сахарову, творцу там термоядерного оружия? Где? Вот реальные вещи, которые... А это, ну, хорошо продается автомат Калашникова. Ну, не знаю, что еще хорошо продается.
А вот разница
это
все-таки...
Это хорошая инициатива.
Это может быть инициатива, но все-таки вот эта разница, чуть подробнее объясните, почему с Калашниковым не очень уместно, а вот с Сахаровым было бы уместно? Или если Калашников, то обязательно и Сахаров, и Харитон?
Ну, потому что ядерное оружие – это оружие совершенно другого порядка. Это реально оружие сдерживания. Это американские и советские ученые создали вещь, которая уже более 70 лет, по большому счету, позволяет поддерживать мир во всем мире. Это вещь, которая не дает воевать серьезно. И творцы этого оружия действительно заслуживают уважения, там, и памятник, и все остальное.
Напомню, с нами сегодня Зоя Шаргатова, она председатель клуба муниципальных депутатов Москвы, и Юрий Никифоров, он начальник научного отдела Российского военно-исторического общества. Возвращаемся ко второй претензии, о которой тоже говорила Зоя Шаргатова, и которую поддерживают некоторые из наших слушателей. Вот Виталий пишет: а как Садовое кольцо связано, к примеру, с памятью о Калашникове? Памятник можно было бы поставить у здания Министерства обороны или предприятия оборонной промышленности. Об этом пишет Виталий. Напомню, о чем еще говорили, о том, что это памятник Салавата Щербакова. Почему получается, что именно Салават Щербаков делает сначала один памятник, памятник Владимиру, который в центре Москвы, до этого были другие памятники. Ну, то есть один и тот же автор, получается, его творения появляются все чаще и чаще. Прошу.
Не знаю, на какой вопрос сначала отвечать, но выбирайте. Мне, прежде всего, хотелось бы, ну, все-таки мы же пытаемся вести диалог, да, как мне представляется, почему молодой человек не должен подражать Калашникову? Значит, молодой человек видит скульптуру с автоматом в руках. Он задумывается, кто это, что это. Дальше он выясняет биографию этого человека и понимает, вот парень из Сибири, из многодетной семьи. У него не было возможностей ни в семье, ни в тех условиях начала 30-х годов, когда он, его детство проходило, для того, чтобы пришли какие-то умные люди и силы его заставили учиться или добиваться чего-то. Это уникальная судьба, когда человек, заинтересовавшись техникой, изобретательством, он вдруг из обычного, по сути, подростка, кто занимается техническим творчеством, превратился в выдающегося человека, которому удалось достичь звания дважды Героя социалистического труда, получить сталинскую и ленинскую премию и сделать что-то такое, благодаря чему его имя прославилось, и ему мы сегодня устанавливаем памятник. То есть это как раз некий пример того, что вот если человек старается, если он пытается, сильная личность, он, преодолевая всевозможные препоны, заслоны, он фронтовик, он воевал, был тяжело ранен на фронте, но и там не бросил свое увлечение, свою мечту, что ли, стать изобретателем, оружейником, и он им стал. То есть сама по себе биография этого человека, она замечательна, можно с него брать пример. Дальше оружие. Но когда мужчина видит оружие, он в первую очередь понимает, что ему это ему напоминание определенное в результате вот установки такого рода мемориалов происходит, что есть такая обязанность защищать своих близких, свою семью, свою родину, твое некое мужское предназначение, не уклоняться от этой миссии, иначе народы, страны не выживают, да, а вспомнить всех тех, кто брал в руки оружие для того, чтобы защитить свою родину. И то, что автомат Калашникова, допустим, был создан после Великой Отечественной войны, и нам вроде как, ну, вот, нельзя сказать, что где-то он использовался, в Афганистане наши его использовали, да, но здесь же, это же символ, это же символический образ. Символический,
но вот и говорят, что символическим должно быть тогда и место.
Ну, что касается места, вот если мы говорим, а почему он установлен именно здесь, то я в данном случае как сотрудник РВИО, я не очень понимаю, как устроена вот эта процедура согласования на уровне правительства Москвы, комиссии по культуре правительства Москвы. Как появилось распоряжение мэра, и кто принес, и когда, сколько проектов на утверждение президенту России или показал ему, может быть, эта процедура и законодательно, может быть, она не удовлетворяет кого-то, да, но к нашему вопросу, мне кажется, это не имеет отношения, потому что процедура эта существует, она была полностью осуществлена, выполнена, да, та комиссия, которую, даже в Википедии можно посмотреть, комиссию, которая принимала решение о судьбе, этот монумент Щербаковский утверждать или другой, вам кажется, что это не авторитетные люди, и среди них нет людей, кто разбирается в монументальном искусстве, но, тем не менее...
Да просто не было конкурса.
Тем не менее, это очень субъективный взгляд, а я доверяю авторитету этих людей.
Хорошо.
Если сейчас их перечислить, окажется, что это вполне компетентные, уважаемые люди. Но это другая проблема.
Хорошо, да? Тогда давайте как раз об этом чуть подробнее поговорим, потому что 939-й настаивает, что установку подобного рода памятников надо обсуждать с горожанами. Я обращаюсь к Зое Шаргатовой. А так можно сделать?
Конечно.
Ну, все равно будет кто-то недоволен.
Конечно,
ну, что, проходить по поводу каждого памятника, устраивать референдум?
Конечно. Ну, что-то вроде референдума предлагается,
крупный памятник, правильно? В центре Москвы. Очень заметное явление. Недаром вот дискуссия возникла. Потому что людям непонятно. Вот, скажем, я теперь... часто привожу в пример историю с памятником на Поклонной горе. Ведь первоначально там был задуман совершенно другой памятник. И ныне покойный поэт Андрей Вознесенский был первым, кто как бы воспротивился установке тому памятнику в первоначальном варианте. И после этого был проведен как бы большой конкурс, выставка в Манеже, где были представлены десятки вариантов памятника на Поклонной горе. И было выбрано в итоге несколько народным голосованием, я уже точно не помню, но несколько, три, по-моему, памятника, и уже из них выбирала авторитетная профессиональная комиссия. Вот так возник памятник работы Церетели на Поклонной горе. Ну, можно спорить, хороший, нехороший, но, по-моему, хороший. Поэтому вопрос процедуры. Ну, почему? Почему так нельзя сделать? Почему это должен быть какой-то кулуарный там процесс? Так что даже возникают обиды и непонимания у профессионалов. Но
в результате референдума будет еще более непонятное решение, потому что люди ведь не будут разбираться.
Да я не говорю, что это референдум должен быть. Это должен быть открытый конкурс. Участвуют профессионалы, все, кто хочет. Делается выставка итоговая, отборочная комиссия работает, итоговая выставка. Еще раз смотрят. То есть на самом деле эту процедуру... Она ее и придумывать не надо, она существует, она применялась. И вполне возможно было сделать и здесь точно так же.
Если обсуждать, тогда ничего не поставишь и не построишь, потому что чем больше участников, тем меньше вероятность решить 569.
Нет, можно, конечно, понимаете, я полагаю, что те люди, кто не смог сказать своего слова, например, вот в данном случае, они могут считать, что их мнение не учтено. Хотя если провести референдум, да, и проводить референдум, то сама идея, она, мне кажется, более широкое такое значение имеет. Я, например, очень переживаю за то, каким образом изменился облик Москвы за последние четверть века, да. И мне всегда хотелось, чтобы со мной, как с москвичом, посоветовались. Но почему мы этот вопрос поднимаем все время, и обязательно возникает некая шумиха? Нас зовут на радио, нас приглашают в газету, когда речь идет об установке памятника с явно патриотическим, так сказать, подтекстом, да? Но когда нужно изуродовать облик Москвы каким-нибудь коммерческим зданием, запузырить очередной небоскреб в совершенно неподходящем месте, да, я вырос в Лефортово, мне невозможно там уже ходить, потому что все мои дворы моего детства и все мои заповедные места, где жили любимые мои друзья и девушки, все изменилось до неузнаваемости. Значит, моя, условно говоря, малая родина, да, Бауманский район, он претерпел изменения. С кем посоветовались, когда принималось решение о сносе тех или иных зданий, строительстве туннелей и мостов? Я, когда повзрослел, я понял, что власть не может. И, в принципе, экономика так устроена, что власть не может по каждому поводу проводить референдумы. Но мы начинаем переживать и нервничать, когда приходят хорошие люди и говорят, а давайте увековечим имя Михаила Тимофеевича Калашникова или другого великого героя нашей истории.
А памятники
Калашникову? Здесь начинается критика. Если посмотреть в интернете...
Калашникова в Москве мы сегодня спорим. С нами Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества и председатель клуба муниципальных депутатов Москвы Зоя Шаргатова. Сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 20 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Своя правда» мы спорим о памятнике Михаилу Калашникову, который вчера был торжественно открыт в Москве на Садовом кольце. Нравится ли он людям? А нужен ли он сейчас? Нужен ли он в этом месте? Вот об этом мы говорим. Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества с нами и председатель клуба муниципальных депутатов Москвы Зоя Шаргатова. Голосование в телеграм-канале «Говорит Москва» уже идет. Там вопрос простой. Нравится, не нравится. Туда, естественно, в этот ответ входит и место, где поставлен памятник, где он стоит, то, как сделан памятник. Понятно же, что в этот вопрос... Все эти вопросы, которые мы сегодня обсуждаем в программе, тоже укладываются. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Но прежде чем первый из телефонных звонков выйдет в эфир, я все-таки хотел бы, чтобы каждый из вас ответил тоже несколько слушателей. Вот Виталий, например, 618-й об этом пишет, мол, Калашников умер 4 года назад. Якобы существует такое правило, что нужно обязательно ждать 10 лет. А здесь получается, что 10 лет не ждали. Может быть, стоило подождать? Зоя Шаргатова.
Да, такой закон есть, это федеральный закон. Можно присваивать имена, ставить памятники по прошествии 10 лет после смерти человека. Но в некоторых случаях у нас, кстати, этот аргумент сейчас используют московские власти, отказывая в установке, скажем, мемориальной доски Борису Немцову. Они говорят, 10 лет не прошло.
Но все-таки говорят, что случаях... для памятников нет такого 10-летнего ограничения якобы.
Ну, для названия улиц точно есть. Однако же это тоже постоянно нарушается.
Хорошо, это Зоя Шаргатова, Юрий Никифоров, с вашей точки зрения. Вот это вот...
Нужно ли ждать 10 лет? Я думаю, что, конечно, в любом правиле возможны исключения. И если... Я просто не знаю законодательство на этот счет, но если в данном случае исключение это имело место, то я думаю, что оно абсолютно оправдано, и оно в целом, ну... Этот памятник, он одобрен российским обществом, и если посмотреть интернет, помониторить, то критика, она высказывается, как правило, с тех позиций, с которых обычно критикуется вообще любая деятельность современных российских властей по консолидации российского общества, по установке любых памятников, связанных вот с этими славными страницами. Я как сотрудник РВИО, я, в общем, в некотором смысле даже привык, что как только мы пытаемся вспомнить те или иные фрагменты нашей истории, которые, на наш взгляд, недослужно забыты или замалчиваются, обязательно найдется критик, который скажет, нет, там нечем гордиться, нечем. Россия вообще страна, в которой ничего хорошего никогда не было. И к этим людям мы привыкли, они существуют как фон. Да, но ориентироваться на них, безусловно, нельзя, и российское общество этого, слава богу, не делает.
Но когда люди пытаются говорить, мол, неправильно выбран скульптор, неправильно выбрано место, они ведь не критикуют, собственно, деятельность Калашникова, разве нет?
Ну, в том-то и дело, то есть это проблема процедуры, процедурная, да, но это вопрос уже к законодателям, к представительным властям, к исполнительным властям, как у нас эта процедура проходит. Я, к сожалению, просто даже не в курсе, как это все организовано.
Да, вы хотели что-то сказать?
Да, я вот как бы против того, что здесь приплетают какую-то идеологическую основу какого-то патриотизма. Здесь речь, в общем-то, не об этом, а может быть о том, каких героев вы выбираете в качестве культурных символов, знаков и примеров для подражания. Вот, например, недавно повторно снова заговорили об истории полковника Станислава Евграфовича Петрова, про которого снят фильм «Человек, который спас мир». Вот реальный человек.
Который умер в мае, и о смерти которого мы узнали вчера?
Да, то есть, ну, о нем писали и говорили во времена перестройки, и в 90-е годы были публикации о том, что реальный человек своей интуицией, своими профессиональными знаниями воспользовался и остановил, в общем-то, катастрофу, который вел компьютерный сбой. Что мы знаем об этом человеке? Да ничего. Вот реально человек спас мир от ядерной катастрофы. Но почему он не герой? Почему герой человек, который сделал автомат, из которого убили там,
но почему, ну, наверное, миллионы людей? Но почему они оба не могут быть героями?
Да, может быть, и оба. Но нам же предлагают только один пример для подражания. Вот есть Калашников. Да мало ли у нас изобретателей. Да наши люди изобрели телевидение, в конце концов, Зворыкин, да? Что мы о нем знаем? Что знают школьники о нем? Думаю, ничего.
Но если мы не знаем о Зворыкине, мы не должны знать и о Калашникове, я вот этой логики не понимаю.
Нет, но почему мы знаем о Калашникове? Скажем, он много там сделал для страны. Хорошо. Последние десятилетия страна кормится за счет нефти и газа. Где имена, фамилии?
И оружие.
Фамилии? Оружие, нефти и газа. Где имена, фамилии героев, геологов, организаторов нефтегазодобычи? Почему мы не знаем их имен? Почему нет им памятников? Это те люди, чьим трудом реально пользуется вся страна десятки лет.
Имен не так много, говорит Зоя Шаргатова, Юрий Никифоров.
А я соглашусь. И я считаю, что здесь, ну, Зоя Шаргатовна совершенно права. Другое дело, что эта претензия, она же вообще носит очень такой расплывчатый характер. Кому мы должны предъявить претензии, что у нас мало памятников, да? Кто виноват в том, что многие памятники разрушены были или пришли в запустение после развала Советского Союза? И сейчас приходится их восстанавливать. Я имею в виду программу РВИО, допустим, по восстановлению памятных досок на школах и учебных заведениях, где учились герои Советского Союза. Да, тысячи досок мы установили, и во многих случаях это просто восстановление, это замена. Там, где когда-то в советское время это чтилось, упоминалось, и школьникам говорили, что у вас в школе учился вот этот знаменитый летчик ас, герой Советского Союза, то вдруг это куда-то пропало из нашей актуальной, так сказать, повестки. Но если все, что вы сказали, адресовать как некую претензию, допустим, к нашей организации РВИО, то я хочу сказать, что да, я согласен, нефтяники – великие люди. Но суть деятельности РВИО, да, Российское военно-историческое общество, оно связано с тем, и уставные его цели, что изначально в обществе были объединены люди, кто интересуется, занимается именно военной историей. Нас интересует в первую очередь сюжет, сюжеты, связанные с защитой нашей Родины в ходе разного рода войн и вооруженных конфликтов. И, соответственно, поэтому ничего удивительного в том, что при нашей поддержке и с нашим участием шел вот этот проект, и в том числе установка, непосредственно изготовление, установка памятника. Но, конечно, безусловно, если у нас есть структуры, и, которые хотят, я бы как человек, как историк, как гражданин, я считаю, здесь никто не будет возражать против всех наших изобретателей, действительно, и всех наших инженеров, техников, деятелей культуры. Конечно, эта программа должна носить поистине государственный характер.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Прошу.
Вы знаете, мне кажется, вот тут было предложение. Надо просто в Москве организовать парк. В парке сделать, так назвать, парк, ну, конструкторов. И там всем поставить памятники. Ну, так, чтобы там все были реальные конструкторы, не только военные, но и гражданские. Потому что многие сделали гражданскую продукцию военную. Ну, скажем, Илюшин тоже. Понимаете, там Туполь, ну, всех там, их там много людей. Вот Харитон, а чем, скажем, Звездович хуже, или Анатолий Петрович хуже, это самое, ну, чем они все хуже? Они все герои. И туда их поставить, народ ходит, там, так сказать, смотрит, там описание, что он сделал, так сказать, чем заслужил эту честь.
А, подождите, в парке, но не на улице, не на Садовом кольце?
Не, ну, так это улица, парк-то, парк-то тоже у нас на открытом воздухе. Стоит. Ну, туда зашли, посмотрели, они там стоят. Ну, конечно, не всех подряд там. Ну, вот Уткина, который СС-18 сделал ракету. Ну, чем он хуже-то?
Понятно. Мы опять возвращаемся к разговору. Мы должны определить, кто хуже, кто лучше.
Нет, нет, Юрий, здесь же, понимаете, поскольку это символическое пространство, пространство памяти, ну, я думаю, что специалисты, они отдают себе отчет, что какие-то конкретные личности, которым мы устанавливаем памятники, они для нас и символизируют вклад еще десятков, часто тысяч, потому что такие вещи, как современное оружие, например, оно не создается кем-то одним. Это всегда труд целых коллективов, организаций, поэтому современные мемориалы очень часто строятся с тем, что помимо главного символического какого-то монумента устанавливаются еще и памятные доски, объясняющие, поясняющие, где упоминаются все те, кто был причастен, участвовал и так далее. Но массовое сознание и это пространство так устроено, что кто-то один, в данном случае, ну, в данном случае Калашников, он символизирует вот эту индустрию стрелкового вооружения, что ли, в Советском Союзе. Для массового сознания, которое не запомнит фамилии других конструкторов и инженеров, можно в музей сходить, и там расскажут, да? Но если речь идет об установке, вот о том, что называется монументальное искусство, монументальная пропаганда, да, если хотите, да, это всегда какой-то один знак, и все. В пределе это рабочие и колхозница, и все понимают, что это все рабочие Советского Союза и колхозники Советского Союза. Да, неизвестный солдат у Кремлевской стены, он символизирует для нас уже десятилетия всех тех павших и пропавших без вести солдат, чьи имена нам неизвестны, ни в какие учебники они не попали. И до сих пор мы находим безымянные останки, мы не установим уже даже это имя. Тем не менее, монумент есть, а требовать создания некого парка, где все наши будут поименованы. Но это энциклопедический справочник, да, это... По это воплощению Юрий Никифоров. Очень трудно.
Да, Назоя Шаргатова, прошу вас.
Это хорошая, кстати, идея, и она мне нравится, и надо бы ее предложить к реализации. Там может быть парк, в котором действительно и стоят памятники многим людям, которые тоже, в общем, символы каких-то определенных направлений общественной деятельности, там, промышленности, науки, и которые внесли существенный вклад вот в развитие, в историю нашей страны.
У нас уже есть музеон, а мы видим, что в этом году оттуда скульптуры начинают разъезжаться обратно на улицу. Во всяком случае, один уехал.
Ну, музеон, скорее, не такой не целевой какой-то парк, а скорее такой склад скульптуры. Ну, может быть, действительно, что-то можно и убрать. Но, в принципе, конечно, символы тоже надо, вот как Юрий Александрович говорит, я с ним, в общем-то, согласна. Но эти символы, вот в том смысле, в каком вы говорите, памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову, он как символу отрасли, как стрелкового оружия, изобретателей и производителей, он был бы уместен, скажем, в городе Ижевске. Вот там все знают, вот этот завод работает десятилетиями, вот там доски других известных людей, важных для ижевцев, для этого
здесь производства. Здесь оружейный, да, проезд.
Да, то есть это...
Нет, ну здесь оружейный проезд, вроде как оружейная тематика в названии улицы.
Там нет никакого уже давно этого оружейного переулка, остался от него один,
ну,
вот
проезд-то
этот
остался, да. А Алексей Врач пишет, обращаясь к Юрию Никифорову, а что символизирует все-таки Калашников с автоматом в руках? Ну вот он пишет, Мухина, например, гений, нерабочая колхозница, они вместе строят новое будущее, а Калашников с автоматом что означает?
Проще всего, конечно, посмотреть, что об этом сказал сам автор Салават Щербаков. Когда произведение искусства, культуры появляется, то дальше начинаются, люди считывают его как текст, понимаете, и каждый может задать определенный ракурс. Для одного человека он будет символизировать что-то отличное, да, по каким-то акцентам, и ассоциации другие вызовет, наверное, да, что он должен был символизировать. Но вот мы считываем в рамках определенной парадигмы, и мы говорим о том, что в целом сама по себе идея прославления своих великих людей, и в том числе тех мужчин, кто с оружием в руках защищал свою родину, она в итоге считывается. Там небесный покровитель сзади, да, скульптор разместил Архангела Михаила, да, сзади в этой скульптурной композиции. Ну, возможно, верующий человек, он как-то иначе это воспримет, да? А для светского человека, далекого, для меня, например, ну, я понял это на таком обывательском, абсолютно обыденном уровне. Ага,
Кто к нам как, с мячом?
Как Георгий Победоносец, Архангел Михаил...
Того мы
борется автоматом. Со злом, понимаете? Борется со злом. То есть здесь все-таки подчеркнуто, что автомат создавался для защиты...
Для победы добра. Для,
ну, конечно, Калашников, когда это делал-то, вся его жизнь, она была одухотворена тем, что... И вообще в Советском Союзе тогда. Это же как раз то страшное время, когда на кон было поставлено само существование нашего народа и российской цивилизации. И люди, кто работал с оружием в оружейной промышленности, они старались защитить свою родину, дать солдату в руки более эффективное оружие, чем у его врага, который вот совсем недавно, это 49-й год, да, автомат Калашникова. А вот они через 41-й год прошли, они видели, что это такое, когда ты выходишь в бой, и ты недостаточно некачественно вооружен. Для них это было некое святое подвижническое дело. Мы этот смысл отказываемся сегодня воспринимать, вкладывать в фигуру Калашникова и в его произведение. Мы не так, как предки, собираемся это считывать. Ну, ради бога. Но я, например, уверен, что Салават Щербаков, как автор, как скульптор, который давно работает с РВИО, он как раз в этом смысле традиционалист. И он хотел бы связать...
А почему, кстати, вы российское историческое, военно-историческое общество выбрало Щербакова? Вы говорите, давно работает с нами.
Нет, ну так получалось, что он не первый раз участвует в конкурсе. Не выбирая, его выбирало произведение, то его было выбрано этой комиссией просто, насколько я себе представляю, потому как Зоя Шаргатовна же сказала, ну, был один
Зоя
проект.
Зоя Ивановна только.
Зоя Ивановна.
Да.
А, ну, виноват.
Да, да, да.
А я ничего, запутался
ничего.
От волнения.
7373948. Да.
Он один был.
Понятно.
Ну, комиссия, видимо, предпочла его проект, потому что больше не было проекта.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Анна. Я вчера с мужем сползала, посмотрела этот памятник. Я не знаю, кому нам памятник понравился. Понравилось, что там есть и АК, и АКМ, и АК-4, и АК-102, все остальные модели я просто не знаю. У меня вопрос к Зое Ивановне. Вот в Трецестарте стоит памятник нашему солдату с ребенком. У него в руках ППШ. И что-то никого это не смущает. Здесь должно смущать.
Да.
Ну, не смешно же ставить Калашникова, правда?
Ну, вот так. Калашников – это автомат. Значит, Калашников, да, с автоматом и нормально.
Я не против, я понимаю связь Калашникова и автомата. То ж меня не удивляет, что Калашников с автоматом в руках. Это, ну, взаимосвязано, это почти одно и то же, как можно было поставить Калашникова без автомата. Вопрос не в этом. Вопрос, является ли этот автомат и человек, его изобретатель, это большой вопрос глубины, является он культурным символом России. Это, вот я считаю, что нет, что даже если он, по сути, является там, все в мире знают автомат Калашникова, это не очень достойный для страны символ, символ нет, нашей
вы,
страны.
Вы говорите о военных памятниках в принципе, быть. Или вам а кажется, то, что он отличается нет, от военных? Ну,
то, конечно, это не военный памятник, потому что сравнивать его с памятником в Трептов парке, это просто, ну, вообще, это несравнимые вещи, потому что там памятник конкретной победе, в конкретной войне, там конкретный
реальный Алексей Врач солдат. Еще пытается добавить, он пишет, там солдат стоит с ребенком, со спасенным ребенком, и при этом ППШ опущен.
Это совершенно другой символ, и там символ как бы советского солдата, спасшего Европу от фашизма, это абсолютно другой памятник, и по-другому читается, и то, что он с автоматом, это нормально, он только что вышел из боя.
Мы сегодня в программе «Своя правда» обсуждаем установку памятника советскому конструктору оружия Михаилу Калашникову, продолжается голосование в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Там вопрос такой, вам нравится эта скульптура или нет? Да, нравится, нет, не нравится. Совсем скоро, через пару минут, мы запустим голосование и по телефону. Пока ваши вопросы, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый вечер. Можно бы сказать?
Вас очень плохо слышно, я прошу прощения. Давайте попробуем другой звонок, а вы попробуйте перезвонить. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, неоднократно видел в Трептопарке этот памятник, сейчас взял фотографию, открыл еще раз, думаю, неужели я совсем ничего не понимаю. Он стоит с мечом, и мечом разрубает свастику. Никакого ППШ нет, а ППШ это тоже изобретение после 1939 года, когда финны из автомата ПП, это пулемета Суоми, косили наших, вот и появился ППШ.
Но мы-то не в Берлине, давайте все-таки возвращаться к нашим памятникам.
Ну а к нашим что? У нас и после войны была масса изобретений. Мы изобрели «Москвич», мы изобрели цветную пленку, мы изобрели очень много. Не нужно называть изобретателем, но может быть конструктор, вот вам люди все говорят, конструктор. Ведь он не изобрел ни промежуточный патрон, он не изобрел ни систему. Вы можете открыть, посмотреть штурмовую винтовку 43-го года. Ой, человек с пяти классами образования, конечно, трудно. Вот к чему он призывает? Вот если вот вы говорите, откройте биографию, посмотрите. Да, любой наш ребенок задумается, откроет биографию, посмотрит. Пять классов образования, значит, учиться не надо, ничего делать не надо. Возьмешь сразу все, изобретешь на века, и прославишься на века, и станешь генерал-лейтенантом.
Будешь техническим героем. Гением. Да, прошу, Юрий Никифоров.
Но попытки дискредитировать... памятник через попытку дискредитации личности конструктора, ну, это такая тоже типичный прием. В данном случае, если открыть интернет, то мы увидим, что к нему прибегают те, кто хотел бы каким-то образом... Но это не, тоже не наш, не наш-то уровень,
Зоя Ивановна. Теперь Анна, Анна требует напомнить, что у Калашникова автомат тоже плашмя, не очень правильно. Давайте не будем спорить,
по поводу где что правильно. Да, конечно, прошу. Я хотел вступить, но просто подумал, что это не, ну, нас в сторону уводит. Действительно, там в проекте был ППШ. В проекте. Это легендарная история. Якобы сам Сталин, он решил заменить на конечном этапе, предложил. Это его личная была такая идея, что вместо автомата у него должен быть меч. Но то, что скульптор учитель действительно хотел дать ему в руки автомат, это...
Но даже тогда в руки автомат не дали. А теперь, получается, в руках автомат есть.
Ну, Сталин-то решил этот символ поднять как бы ему уровень, да, вот апеллируя к словам Александра Невского, кто с мечом к нам придет, поскольку Александр Невский накануне войны приобрел тоже определенный статус благодаря фильму этому, и эти слова были озвучены с экрана, они бы знал каждый, но, соответственно, давая ему меч, то есть здесь пошел еще дополнительный пласт ассоциаций.
Голосование 134-21-35. Вам в Москве установили памятник Калашникову. Вам нравится эта скульптура, вам нравится то, что он появился в этом месте в это время. 134-21-35. 134-21-36. Вы не согласны, вам это не нравится. Голосование пошло, вот прямо сейчас уже можно голосовать. 134-21-35 нравится, 134-21-36 нет, не нравится. Продолжается такое же голосование и в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Продолжаем принимать звонки. На голосование у вас 2 минуты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не выходит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Алло, алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Проезжал 10 минут назад возле памятника. Все замечательно. Мне очень нравится.
Хорошо, это просто оценка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я хотел напомнить, что автомат Калашникова – единственное оружие, которое на флаге нескольких государств. И фактически это символ такого дешевого автомата, с помощью которого люди завоевывали свободу в этих государствах, устраивали революцию. Поэтому они так оценили его, они все на флаге его поместили.
Другие на флаг помещают. Прошу, Зоя Шаргатова.
А я хотела напомнить, что сам Михаил Тимофеевич к концу жизни очень сильно сомневался, по свидетельствам очень многих людей, его окружавших, очень сильно сомневался в необыкновенной полезности своего изобретения и советовался с патриархом сия Руси Кириллом о том, что насколько, собственно говоря, служила его жизнь добру, сомневался, действительно ли это хорошая вещь, если из вот моего изобретения были убиты миллионы людей, как мне придется отвечать за это. То есть сам Михаил Тимофеевич Калашников очень переживал в конце жизни за результаты своего труда и не считал их такими уж однозначно положительными.
Это Зоя Шаргатова, Юрий Никифоров. Так действительно было?
Но дело в том, что что бы ни думал лично сам человек, да, тем более размышляя уже о итогах своей пройденной жизни, это его интимная, личная, внутренняя жизнь, внутренний мир. А в историю, как он сам хотел или не хотел, но в историю он вошел и войдет как представитель вот этого нашего военпрома, как представитель поколения тех, кто создал щит России, начиная от стрелкового до ядерного оружия. И в данном случае этот вклад его в мировую историю тоже оценен, и совершенно спасибо вот тому слушателю, кто нам об этом напомнил.
Евгений Азаров пишет: люди к старости обычно становятся сентиментальными, это не может быть показателем. Это его мнение. Анна уточняет, что это про другой памятник. Теперь разговор идет, памятник в восточной стороне Трептов парка. Ну и голосование завершаем. У нас последние секунды буквально. Остановили голосование в телеграм-канале «Говорит Москва». 62% говорят: да, это хороший памятник, мне нравится. 38% не согласны с такой оценкой. Не нравится, говорят они. Останавливаем голосование и телефонное. Здесь другой результат. 46% говорят: да, хороший памятник, мне нравится. 54% говорят, что им не нравится. Программа «Своя правда». С нами сегодня были Зоя Шаргатова и Юрий Никифоров. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.